Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу передач православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии у микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы вновь обращаемся к одной из самых интересных, противоречивых и сложных книг Священного Писания Ветхого Завета, противоречивых, прежде всего, для современного человека. Это книга Иова. И обращаемся к 14 главе.
Итак, 14 глава, где Иов продолжает размышлять о бренности человеческой жизни, вот, о том, что человеку остается в этой жизни, как он распадается. Давайте обратимся к тексту. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него». Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова живет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается, отошел и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не станет до скончания неба. Он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не постерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь». Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижен ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Вот я специально прочитал всю главу, она, потому что ее нужно целиком понять. Здесь одно из таких главных, наверное, и основных проблем Ветхого Завета. Что происходит с человеком после смерти? Мы знаем, что в Евангелии происходит такой спор между фарисеями и саддукеями. Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи не верили. Говорили, ничего этого подобного нет. И ссылались, опирались как раз-таки вот на Библию, на Иова. Но мы видим, что у Иова есть надежда. Он вроде бы говорит, что ее нет. Говорит, где надежда? Но обычно, конечно, мы видим, что когда так человек говорит, что существует у него какая-то надежда, что будет восстановлен он. То есть вот 13 стих 14 главы, вот это одно из главных таких воздыханий Ветхого Завета. «О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне». Интересный очень, очень интересный текст, потому что здесь Иов желает, чтобы Господь вспомнил о нем. Вспомнил, как бы признал, что он имеет право на жизнь. Вот этот интересный очень момент. И приводит образы воскресения. Интересный образ пенька. Пень без воды засыхает. Как только вода поступает к корням, он начинает снова расцветать. Пускает ветви, как бы вновь посаженное. Дерево может вырасти. Как только ветви появляются, все, оно может возродиться вообще в полное дерево. Вот такой здесь интересный момент, который Иов проговаривает. Сначала он говорит о бренности человека, о том, что человек очень кратковремен, что все нечистое, потому что рожден от нечистых, от нечистой жены, зачат нечистым мужем, то есть, потому что грех везде примешался. Давида можно вспомнить, в беззакониях зачат я, говорит Давид. Мать родила, во грехе родила меня мать моя, говорит он. И поэтому нет ни одного чистого. Вот это тоже тоска ветхозаветного человека. Закон определяет, кто чист, кто нечист. Знаем мы такую систему ритуальных всевозможных правил, запретов. Если человек прикоснется к чему-то мертвому или еще к чему-то, нечистым сразу становится. Или совершит грех какой-то, или еще какой-то проступок, повинность, он становится нечист. И быть чистым, постоянно чистым быть, это одна из таких тоже желаний ветхозаветного человека. И вот фарисеи пытались добиться вот такой постоянной чистоты. Об этом мечтали, об этом думали, выстраивали свою жизнь, пытались так выстроить жизнь, чтобы постоянно быть чистыми. Но, как мы знаем, самым главным они в итоге загрязнились, стали лицемерными и стали гордыми. Поэтому вот эта чистота, которую человек желает, а она не дается ему. И вот Иов это знает, что невозможно быть абсолютно чистым. Кто родится чистым от нечистого? Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, то есть у Господа. Ты положил ему предел, которого он не перейдет. То есть вот некоторая есть такая проблема, что человек чувствует себя скованным, связанным, детерминированным. То есть все обусловлено, находится в каких-то условиях. И человек не может быть свободным, не может чувствовать себя в покое. И вот в 6 стихе говорит, уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня его. То есть здесь он видит, что в Боге причина того, что человек так вот связан. Думает, что Господь связывает. Опять же, мы здесь напомним, что вот это вот представление ветхозаветного человека о том, что все добро и все зло идет от Бога. Все от Него нужно принимать. Здесь Иов опять его проговаривает. Итак, эта глава говорит о надежде, которую человек желает. Что даже у пня, казалось бы, есть надежда. Дерево срублено, но может оживить. Но пень может снова ожить и вырасти, если ему попадет влага.
Но здесь, наверное, Иов себя с пнем сравнивает, потому что у него-то действительно здоровье находилось в таком критическом состоянии, что надеяться на что-то ему уже было практически невозможно.
Конечно, да. Иов себя с пнем связывает. В каком-то смысле, что он уже все, что ему надеяться не на что, что вот то состояние, в котором он есть, очевидно, это вот как у нас бывает, раковые больные, уже смотришь, все, уже подвержено все гниению, тлению, разрушению, плоть уже разрушилась. И Иов тоже видит такое, что он в таком же состоянии. Не знал он, конечно же, что Господь повелел сатане душу его не трогать, жизнь его не трогать, что болезнь его имеет обратимую сторону. Действительно, когда у человека болит вот эти кожные заболевания, когда они очень тревожат человека, это одно из самых таких тяжелых заболеваний для человека.
Но, кстати сказать, это не только заболевание кожи, потому что со временем у прокаженного отпадают ногти и начинают отпадывать пальцы, то есть что-то происходит с суставами. Это вообще такая болезнь, которая вот просто распад полный человека. И ну в конце концов смерть. Да. И, в общем-то, ведь надеяться не на что, и знали, что проказа не вылечивается. И вот это разрушение и уродство, нечистота – это все конец.
Ну да, да, проказа – это что-то такое страшное, что в итоге человека уничтожает с тяжелыми муками. Это да, конечно. Вот, но Иов не знал, какая. То есть иногда проказой называли в древности всевозможные вещи. То есть, в принципе, все называть могли проказой. То, что потом стало лечиться, то, что выяснили, что это ну, какое-то кожное заболевание, которое можно вылечить, которое там из-за инфекционных каких-то, из-за бактерий, из-за вирусов. То есть наука это раскрывает такие вещи. Здесь мы видим ситуацию, когда Иов этого не знает. и он не знает, что у него за болезнь, он чувствует, что она его вот подбирается к сердцу его. Вот эти вот метастазы, рак, как вот метастаза, которая вглубь идет существа. Ну, Иов ощущает такое же состояние своей болезни, что все идет вглубь существа. Ну, вот, вроде бы здесь мы видим в этой главе такое желание, еще желание, чтобы Господь запечатал беззаконие и скрыл бы вину. Иов говорит, что «я бы воззвал к тебе, и дал бы я ответ, и твое благоволение, благоволение Божие, может быть заключаться в том, что если мы все нечистые, если человек нечистый, если человек не может не согрешить, то вот Господь может как бы это беззаконие человека как бы спрятать, как бы скрыть его, чтобы оно не бросалось в глаза, чтобы оно не разрушало жизнь. Знал бы Иов, что Христос придет ради этого. Знал бы Иов. Вот это, конечно, удивительно, вот эта его жажда, как он говорит, в свитке было бы запечатано беззаконие мое. Представляете, свиток в книге, да? В книге. И вот Новый Завет, это что же образ свитка изначально? Он сначала в свитках появлялся, Новый Завет. И там как раз-таки была запечатанность. Кровью Христовой запечатывается грех. И печать дара Духа Святаго ставится во время крещения, мы вспоминаем. А о чем здесь речь? Вот это удивительный момент, что во время таинства крещения прощаются грехи. И миропомазание, через миропомазание запечатывается человек, что все, грехи эти больше не вспоминаются. Они забываются, вычеркиваются, запечатываются в свитке.
Ну, отец Александр, на самом деле не так, потому что мы из Нового Завета уже знаем о том, что грехи только прощаются тогда, когда человек сознательно в них раскаивается. Иоанн Креститель совершал таинство крещения, покаяния только при сознательном волеизъявлении человека, и тогда, когда он называл грехи, и на самом деле автоматически-то ничего не совершается, и после крещения человек все-таки обязан осознать те преступления против совести и заповеди, которые он совершил, и прийти на исповедь.
Безусловно, кто спорит с этим? Осознание-то происходит, беззаконие.
Нет, дело в том, что у нас действительно вслед за, видимо, западной традицией во все катехизисы вот это вот утверждение неверное, если не сказать вот просто какое-то еретическое, о том, что у нас в крещении прощаются грехи, в том числе личные.
Здесь смотрите, какой момент. Здесь что значит прощаются грехи? Здесь нужно действительно пояснить этот момент. Потому что иногда кажется, что это юридический подход. На самом деле простить — это не просто значит, ну вот так взять их и как будто бы убрать. Простить — это значит преодолеть грех, который находится в середине, в сердцевине существа человеческого. Царь Давид в 31-м псалме, который читается, кстати, сразу после крещения, говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит беззаконие его, и блажен, чьи грехи покрыты». И дальше говорит: «Исповедал я тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха». Вот это снятие вины греха, оно...
Это есть покаяние.
Это есть покаяние, да. Но это еще не прощение греха. Вот в чем интересный момент. Потому что вина греха – это ощущение, скорее, психологическое больше. А простить грех человеку, вообще сделать... Простить – это значит выпрямить, сделать простыми отношения человека и Бога. И вот в крещении вот выпрямляются отношения человека с Богом. Простить грехи — это значит выпрямляются. То есть Господь те грехи, которые человек совершил, Господь помогает человеку начать новую жизнь во Христе. И вот эти грехи, они уже не находятся в центре его жизни. Они преодолеваются через жизнь в таинствах. Вот прежде всего такой, конечно, смысл прощения грехов нужно понимать во время крещения. А запечатанность, в данном случае запечатанность, которая ставится во время таинства миропомазания, Дух Святой ставит печать на органах чувств и на органах действий человека, говорит о том, что отныне все, что делает человек, так или иначе должно совершаться вместе с Духом Святым и в Духе Святом. А как это происходит? Это происходит тогда, когда человек постоянно свою жизнь проверяет и поверяет таинствами. Таинством исповеди, таинством святого причастия. И вот эта таинственная жизнь входит в человека. Несмотря на то, что в нем корни грехов остаются, вот такой образ еще можно привести, вот когда человек крестится или приходит на исповедь, Господь действительно прощает ему грехи, как бы забывает их.
Вот грех, делает бывшее небывшим.
Да. Вот грех, который человек совершил, у него есть зеленая часть, это конкретные грехи, поступки. Но есть страсти, которые вызываются этим же грехом. Это корни, которые иногда очень глубоко заходят, вглубь человеческого естества заходят. И вот во время крещения вот зеленая часть, она как бы срезается, отсекается Господом. Остаются корни. Остаются корни, наши привычки, наши какие-то злые страсти, пороки, которые не сразу уходят. Хотя иногда человек после крещения чувствует особую такую легкость и чувствует, что он на все готов. Проходит год, два, три, и он вдруг начинает ощущать, что-то ушло, а что-то осталось. А что-то ему открылось еще с большей силой. Какие-то новые повороты его греховной природы открываются ему. И чем глубже человек идет, чем глубже он заходит вот к этим корешкам страстей, грехов, тем больше он открывает в себе вот эту природу, грешную свою природу, вторую свою грешную натуру. И снова, приобщаясь к таинствам, снова причащаясь, он эти корешки вырывает. И так проходит, если человек правильно устраивает духовную жизнь, он способен преодолеть даже самую главную страсть, которая глубже всего заходит. Это духовную гордыню. Если он вместе со Христом живет и предает себя в его волю. Потому что духовная гордыня является самым страшным грехом и самой страшной и глубокой страстью, которая может держать человека даже на высотах духа. Мы знаем, что святые отцы учили, что не научишься смиряться даже тогда, когда ты делаешь какие-то добродетели, даже когда ты привык делать добродетели, даже когда у тебя много подвигов, если ты не научишься смиряться, то никакого воздаяния от Бога ты не получишь. Поэтому, конечно, здесь вот этот момент, запечатанность беззакония и закрытие вины происходит. Вот желание Иова, оно заключается в том, прежде всего, что Господь помогает человеку вот это беззаконие преодолеть. Еще раз подчеркнем, но Ветхий Завет желает вот этой чистоты, говорит вот об этой чистоте, которую человек хотел достичь. Но углубляясь вот в такую вот постоянную жизнь по закону, пытаясь постоянно свою жизнь соотнести с законом, человек вольно или невольно выстраивает такую внешнюю, как правило, часть закона и забывает о его главном назначении – милость, истину и веру, говорит Господь в Евангелии. Иов как раз-таки ищет вот эту сокровенную часть закона, в чем его величина в Ветхом Завете. Ищет, как вот исполнить закон вот именно в глубине своей. Еще раз вспомним, в прошлых главах мы говорили, что он научился жить в праведности со своей семьей, и с людьми научился некоторой вот такой праведной гармоничной жизни. Но он все равно ощущает, что как бы он не выстроил вот эту свою праведную жизнь, все равно ощущает, что что-то беззаконное есть. Потому что исполнить закон можно только вот каким-то таким внутренним способом. Поэтому сделаем такой вывод, да, что Иов в этой главе желает вот такого целостного исполнения закона. А это говорит он о том, что человек, смотрите, должен умереть, а потом должен воскреснуть. Вот это желание. Смотрите, человек ляжет и не станет его до скончания неба. Он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Но потом он хочет, чтобы Господь вспомнил о нем. То есть обо мне это Иов говорит. Вот это вот удивительная интуиция Иова. Желание воскресения. Чтобы и внутреннее, и внешнее произошло. Человек без тела, несовершенен. Без тела человек не может быть человеком. Вот это желание воскреснуть, его в данном случае его проговаривает. Поэтому завершается эта глава такой удивительной надеждой Иова. Несмотря на то состояние, в котором он находится, несмотря на то, что друзья пришли и говорят ему, ты в чем-то виновен, в чем-то грешен, несмотря на это, Иов надеется на то, что произойдет вот что-то такое важное, чего человек не в силах понять. Это он говорит через то, что человек будет, что Господь вспомнит о человеке. Он сначала будет в преисподней, укрыт, сокрыт, спрятан или еще как-то, а потом Господь о нем вспомнит. Еще раз подчеркнем, это эти удивительные слова написаны в 13 стихе, 14 глава, 13 стих. Вот. Ну, теперь можно, наверное, перейти к следующей главе, что ему отвечает снова первый его друг, Елифаз Фимонитянин, пытается ему на это ответить. И отвечал Елифаз Фимонитянин и сказал, станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы. Ну вот опять он говорит о том, что слова Иова не имеют никакой силы. Говорит о некоторой пустоте этих слов. Не верят они ему. Не верят они в его намерение, в его глубину, в его, в такую, я бы сказал, проповедь даже. Они не верят в то, во что верит Иов. И они говорят, в это невозможно верить. Это какая-то пустота, о чем говорит Иов. Да, ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я. И твой язык говорит против тебя. Вот, конечно, вот настолько здесь вспоминается, когда был суд над Христом, когда Каиафа сказал, достаточно того, что он говорит, спросил его, ты ли Христос, Сын Бога Живаго, спросил Каиафа. Христос ему сказал на это, ты говоришь. И вот этих слов для Каиафи достаточно было, чтобы предать Господа на суд, на смерть. Это он сразу сказал, повинен смерти, что нам еще надо? То есть они судят, по своим словам, поверхностно, не вдаваясь в глубину этих слов. Он не стал говорить, а ну-ка, давай разберемся, почему ты себя таким называешь, на каком основании. То есть он не захотел Каиафа в этом разбираться. Также и здесь мы видим, что Елифаз пытается закрыться от того, во что верит Иов. Пытается закрыться от этой глубины, не хочет с ним вот идти в эту глубину отношений с Богом. Он уходит от этого. Поэтому начинает говорить, что это нечестие. То есть просто делает такой ярлык, ставит на него. То есть он его не понял и не может понять, что говорит Иов. И начинает его просто обвинять, говорит, что это всего лишь нечестие. Итак, 7 стих. «Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие? И это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое? И к чему ты так гордо смотришь, что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечистый растлен человек, пьющий беззаконие, как воду». Удивительное, конечно, такое проявляется мировоззрение.
Ну, это даже не мировоззрение, это обвинение достаточно циничное. А человеку, который находится вот в таком состоянии, это, конечно... Это жестокость.
Ну да, это, конечно, уже жестоко. Ну, жестоко, прежде всего, заключается в том, что он это его обвиняет и говорит, что он нечестив. Но здесь проявляются еще и какие-то такие утверждения, связанные с верой, с мировоззрением этого человека. Он говорит, разве человек имеет право быть чистым? Разве рожденному женщиной он должен быть праведным? То есть он говорит, что человек должен успокоиться на том, каким он есть. Он не должен хватать звезд с неба, он не должен желать святости, по сути. Вот он и святым своим не доверяет. Интересный очень момент. Святым своим, Господь святым своим не доверяет. То есть и небеса нечисты в очах его. И вот это действительно интересный момент, который говорит Елифаз. То есть небеса, то есть это часть творения, и даже они нечисты. В другом месте сказано, что он и у ангелов усматривает несовершенство. Так вот, разве должен человек пытаться стать чистым, если даже небеса нечисты, если ангелы нечистые? Разве должен человек пытаться вот прорваться вот к этой святости, которая есть только у Бога? Вот такое у него мировоззрение. Как бы его назвать-то, я даже сейчас слово это не подходит. Мировоззрение такое, когда человек не должен стремиться преодолеть себя, не должен стремиться вот, совершить какой-то подвиг, не должен хватать звезд с неба и так далее. То есть человек должен жить такой вот, как вот премудрый пискарь, такая наиболее выражена такая философия в книге
Салтыкова-Щедрина.
Да, Салтыкова-Щедрина, премудрый пискарь, который прожил дольше всех, там сколько он лет прожил, 150, по-моему, по этой сказке, и при этом он всего избегал, как бы чего не вышло. И поэтому у него ни детей не было ничего, и никаких свершений в жизни не было у него. Вот он, Елифаз, такую психологию, такую философию разводит. И ссылается на авторитеты, что есть старцы, вот посмотри, вот они же живут себе спокойно. Ну что ты хочешь? Успокойся, достаточно тебе будет утешения. Зачем тебе вот этот надрыв? Зачем ты стремишься к чему-то большому? Зачем тебе это надо, говорит Елифаз. Это, конечно, одно из самых таких тяжелых вопросов, потому что человек же может стремиться сделать что-то из гордости, сколько разрушений было от таких вот в мире, от таких вот харизматичных людей, которые хотели изменить мир, сколько революций совершено, сколько было крови пролито, может быть, и прав Елифаз. Человек не должен стремиться к чему-то большому. Он должен знать свое место. Каждый сверчок знает свой шесток. Может, человек и должен таким быть? Как с этим быть? Вот такая философия, такое мировоззрение Елифаза, оно здесь проявляется.
Ну, давайте дочитаем до конца главы.
Давайте. 17 стих. 15 главы. «Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучает себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собою меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда, и теснота одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордою выею, под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком лядвии свои. И он селится в городах разоренных, в домах, которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его. И не уйдет он от тьмы, отрасль его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудший ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как масляно стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Вот так завершает свою речь Елифаз, опять-таки пассажем как про нечестивого, таким длинным-предлинным рассуждением, что все-таки с нечестивым будет все плохо. Вот. По всей видимости, он хочет подчеркнуть, что и до этого называет нечестие, то есть Иова, что говорит, нечестие твое настроило твои уста твои, и ты избрал язык лукавых, и потом в конце завершает свою речь тем, что происходит с нечестивыми. То есть он уже говорит о том, что вот и описывает состояние Иова как состояние нечестивого человека. Что где-то во все дни, видимо, где-то он совершил какой-то такой грех нечестивый, и поэтому с ним такое происходит. Можно увидеть вот этот здесь такое обвинение. Оно, может быть, косвенно звучит. Он нечестием назвал то, что он стал говорить Иов, слова, которые он стал произносить в их диалоге, но завершается уже это тем, что его состояние, в котором он сейчас находится, это состояние нечестивого. Вот такое вот ужасное, чудовищное обвинение происходит. То есть, если раньше они просто пытались как-то его сначала утешить, потом поддержать, потом как-то, то постепенно они доходят до такой степени неразумия, что не имея достаточных оснований, не имея фактов каких-то, начинают обвинять его в нечестии. На самом деле это очень страшное обвинение. Вот, чтобы завершить эту главу, вспомним, как был обвинен Иоаким праведный, что он был еще бездетным, еще Божья Матерь не родилась в этой святой семье. И когда он пришел приносить жертву, священник сказал, не приму жертву твою, потому что у тебя есть какой-то, видимо, грех. Ты не имеешь права принести жертву. И он ушел очень расстроенный, что не мог совершить и принести жертву Богу. А для людей того времени, ветхозаветного, это было такое соединение с Богом. Это то, что сегодня для нас участие в таинствах. Поэтому вот фактически вот такое голословное обвинение не по закону, оно является, конечно, ужасным вот, с любой моральной точки зрения, то, что Елифаз позволил себе вот так косвенно обвинить Иова в нечестии.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу очередную передачу по толкованию книги Иова. В следующую субботу мы обратимся к 16 главе, где Иов ответит на упрек своих друзей и скажет о тех скорбях, и даже будет пытаться убедить нас в том, что состязаться с Богом в некоторых случаях необходимо. В студии у нашего микрофона сегодня был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Спаси Господи, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.